Глава 8. Шантаж. Подобающий образ действий. Себелюбивая грубость прибрежного землевладельца. Доски с уведомлениями. Нехристианские чувства Гарриса. Как Гаррис поет комические куплеты. В отборном обществе. Позорное поведение двух погибших юношей. Полезные сведения. Джордж приобретает банджо. Мы сделали привал под вербами близ Хэмптон-парка и принялись завтракать. Хорошенькое здесь местечко. Поросшая травой площадка, тянущаяся вдоль реки и притененная вербами. Только мы успели приняться за третье блюдо, хлеб с вареньем, как появился господин в жилете и с короткой трубкой и пожелал узнать, известно ли нам, что мы нарушаем право собственности. Мы ответили, что не посвятили этому вопросу достаточного внимания для получения определенного решения, но что если он подтвердит словом джентльмена, что мы нарушаем право собственности, мы готовы поверить ему без дальнейших колебаний. Он снабдил нас должным подтверждением, за что мы поблагодарили его, но он все еще продолжал околачиваться тут и казался недовольным. После чего мы спросили, не можем ли мы быть ему полезным еще чем-либо. А Гаррис, вообще склонный дружить направо и налево, предложил ему ломтик хлеба с вареньем. Полагаю, что этот человек был членом какого-либо общества, давшего обет воздерживаться от хлеба с вареньем, ибо он отклонил предложенное так сварливо, точно досадовал, что его искушают, и добавил, что долг велит ему спровадить нас». Гаррис согласился, что всякий долг следует исполнять, и спросил незнакомца, какой способ он считает лучшим для достижения этой цели. Гаррис, скажу я вам, малый крепкого сложения, касая сажи в плечах, вдобавок жесткий и костистый. Тот смерил его с головы до ног и объявил, что пойдет посоветоваться с хозяином, а потом они вместе придут и швырнут нас в реку. Разумеется, только мы его и видели. И, разумеется, единственное, что ему требовалось, это получить шиллинг. Существует известное число прибрежных жуликов, которые собирают изрядные доходы за летнее время, слоняясь по берегу и шантажируя таким образом малодушных дурачков. Они выдают себя за посланцев владельца. Лучше всего, в подобном случае, назвать свою фамилию и адрес и предоставить владельцу, если он точно здесь замешан, преследовать вас в судебном порядке и доказать, что вы нанесли ущерб его владениям, посидев на его земле. Но большинство людей так глубоко ленивы и трусливы, что предпочитают поощрять злоупотребление своей уступчивостью, вместо того, чтобы положить ему конец, выказав немножко твердости. Когда же виноваты сами владельцы, необходимо их обличать. Эгоизм речных владельцев растет с каждым годом. Если бы дать волю этим людям, они бы совершенно заперли реку Темзу. Да они уже сделали это на ее притоках и шлюзах. Они вгоняют столбы в дно реки, протягивают цепи от одного берега к другому и приколачивают объявления ко всем деревьям. Вид этих досок с уведомлениями пробуждает все дурные инстинкты моей природы. Мне хочется сорвать каждую из них и колотить ею по голове человека, выставившего ее, пока не последует смерть. А затем похоронить его и положить над ним его доску в качестве надгробной плиты. Я поведал о своих чувствах Гаррису, который сказал, что испытывает их еще в большей степени. Ему не только хочется убить человека, повесившего такое объявление, но и перебить всех членов его семейства и всех его знакомых родственников, а потом сжечь его дом. Мне показалось, что Гаррис слишком далеко заходит. Я так и сказал ему, но он возразил. «Ничуть не бывало, так им и надо, да еще пойду и буду петь комические куплеты на развалинах». Мне неприятно было видеть Гарриса в таком кровожадном настроении. Никогда не следует позволять врожденному чувству справедливости перерождаться в простую мстительность. Прошло много времени, прежде чем я смог склонить Гарриса к более христианской точке зрения, но мне это удалось, наконец, и он дал мне слово, что пощадит, во всяком случае, знакомых и родственников, и не станет петь комических куплетов на развалинах. Вы никогда не слыхали Гарриса, поющим комические куплеты? Иначе бы вы поняли, какую услугу я оказал человечеству. Гаррис твердо убежден, что умеет петь комические куплеты. Те же из его знакомых, которым привелось слышать его, столь же твердо убеждены, что он не умеет их петь. Если на вечеринке Гарриса спросят, поет ли он отвечает: «Да, знаете ли, комическую песенку я спеть не прочь». И говорит это тоном, дающим понять, что такого рода вещи, во всяком случае, он исполняет так, что стоит услыхать его раз, а потом можно и умирать. «Ах, это прелестно!» — говорит хозяйка дома. «Спойте, пожалуйста, мистер Гаррис». И Гаррис встает и направляется к роялю с веселой готовностью великодушного человека, собирающегося что-то кому-то подарить. «А теперь прошу тишины», — говорит хозяйка, поглядывая вокруг. «Мистер Гаррис споет комические куплеты».
«Вот это приятно, да!» Бормочут гости и спешат в комнаты из оранжерей, и бегут вверх по лестнице, и собирают друг друга по всему дому, и теснятся в гостиной, и садятся вокруг, заранее предвкушая удовольствие. Тогда Гаррис начинает.
Положим, для комического пения не требуется большого голоса. Вы не станете также ожидать ни правильной фразировки, ни вокализации. Вы не взыщете, если певец вдруг заметит, что взял слишком высокую ноту и поспешит спуститься. Вы не следите в его исполнении за ритмом. Вы охотно извиняете его, если он на два такта обгонит аккомпаниатора, но вы, безо всякого сомнения, вправе рассчитывать на слова. Вы не считаетесь с тем, что исполнитель не помнит больше трех первых стихов первого куплета, которые повторяет без конца, пока не настанет очередь вступать хору. Вы не готовы к тому, что он прервет пение на половине стиха и начнет хихикать, говоря, что это очень смешно, но хоть убейте его, он никак не может припомнить продолжение, после чего он старается сам придумать конец. А потом, внезапно его припомнив, когда находится уже совершенно в другом месте песни, прерывает пение без слова предупреждения и тут же преподносит вам пропущенное. Я лучше предоставлю вам образец комического пения Гарриса, и вы составите себе о нем собственное мнение. Гаррис, стоя перед роялем и обращаясь к выжидающей толпе:
«Боюсь, что это очень старая штука, знаете ли. Вероятно, она всем вам известна, но это единственное, что я знаю. Это песенка судьи из передника. Я хочу сказать, я про ту другую штуку, знаете ли. Вы все будете мне подпевать».
Шепот удовольствия и нетерпение охотников участвовать в хоре. Блестящее исполнение вступления к песенке судьи из суда присяжных нервным аккомпаниатором. Пора вступать Гаррису. Он этого не замечает. Нервный аккомпаниатор начинает вступление заново. Как раз тут Гаррис спохватывается и выпаливает первые две строчки песенки первого лорда из передника. Нервный аккомпаниатор пытается продолжать вступление, отказывается от этого намерения и старается аккомпанировать Гаррису песенку судьи из суда присяжных, но убеждается, что ничего не выходит. Старается припомнить, что он делает и где находится, и чувствует, что рассудок изменяет ему, и останавливается.
Гаррис с благожелательным поощрением:
«Да, да, превосходно же! Право, вы превосходно аккомпанируете! Продолжайте!»
Нервный аккомпаниатор: «Боюсь, что вышла ошибка. А что вы поете?»
Гаррис с живостью:
«Да, песню судьи из суда присяжных. Вы разве ее не знаете?»
Кто-нибудь из приятелей Гарриса из заднего угла комнаты:
«Вовсе нет, тупая ты башка! Ты поешь песню адмирала из передника!»
Долгий спор между Гаррисом и приятелем Гарриса относительно того, что он на самом деле поет. Приятель под конец заявляет, что безразлично, что бы Гаррис ни пел, лишь бы продолжал и допел до конца, и Гаррис, очевидно терзаясь сознанием обиды, просит аккомпаниатора играть. Пианист вследствие этого исполняет вступление к песенке адмирала, и Гаррис, дождавшись того, что ему кажется подходящим моментом, начинает. Гаррис:
«Был молод я, хотел судьёю быть».
Общий взрыв хохота, принятый Гаррисом за комплимент. Аккомпаниатор, вспомнив о жене и детях, отказывается от неравной борьбы и отступает. Место его занимает человек с более крепкими нервами.
новый аккомпаниатор одобрительно. «А ну-ка, старина, затягивайте! Я подхвачу, к черту вступление!»
Гаррис, медленно проникаясь настоящим положением вещей. «Ах ты, штука какая! Виноват! Ну да, понятное дело, я спутал обе вещи. Это Дженкинс сбил меня, знаете ли. Но я готов!»
Поет. Голос его звучит словно из погреба и напоминает первые тихие предостережения приближающегося землетрясения.
«Был молод я, хотел судьёю быть».
В сторону аккомпаниатора. «Слишком низко, старина, давайте повторим еще раз, если вы не против».
Повторяет два первых стиха, на этот раз высоким фальцетом. Аудитория чрезвычайно поражена. Нервная старушка около камина начинает плакать, и приходится ее вывести. Продолжает.
«Я окна мыл и мел полы...»
Нет-нет.
«Я окна на подъезде мыл и натирал полы...»
Да провались я совсем. Виноват. Смешно. Я никак не могу вспомнить этой строчки.
«И я...»
Но это все равно. Перейдем к хору и рискнем как-нибудь. И вот, да.
«Дидль-дидль-дидль-дей, весь флот королевы под властью моей».
А теперь, знаете, хор, и вы повторяете две последних строчки. Всеобщий хор.
«И вот дидль-дидль и дидль-дидо, весь флот королевы под властью его».
И Гаррис никогда не замечает, какого осла изображает из себя и как надоедает целой куче людей, не сделавших ему зла. Он чистосердечно убежден, что доставил им большое удовольствие и обещает спеть еще что-нибудь после ужина. По поводу комических куплетов и вечеров мне припоминается довольно любопытный случай, которого я был свидетелем и которому, как мне кажется, следует быть отмеченным на этих страницах, ибо он бросает много света на внутреннюю умственную работу человеческой природы вообще. Как-то собралось светское и высококультурное общество. Мы были одеты в лучшие свои костюмы, красиво выражались и чувствовали себя вполне счастливыми. Все. За исключением двух только что возвратившихся из Германии студентов, заурядных малых, казавшихся беспокойными и недовольными, словно предложенное им развлечение было для них слишком пресным. В сущности говоря, мы были чересчур умны для них». Наша блестящая, но изысканная беседа, наши вкусы высшего разряда были им недоступны. Они были не на своем месте среди нас. Им, собственно, никогда бы и не следовало тут находиться. Позднее все с этим согласились. Мы играли отрывки из старых немецких мастеров, толковали о философии и этике, флиртовали с изящным достоинством, даже острили необычайно тонко. И кто-то прочел после ужина французское стихотворение, и мы нашли его прекрасным. А потом одна из дам пропела сентиментальную балладу по-испански, и некоторые из нас прослезились. До того она была трогательна. Но тут встали эти двое молодых людей и спросили, слыхали ли мы когда-нибудь Гера Слоссенбошена, который только что прибыл и находится сейчас в столовой, поющего свою великую немецкую комическую песню. Никто из нас не слыхал ее, насколько мы могли припомнить. Молодые люди пояснили, что это забавнейшая штука из когда-либо сочиненных, и что, если нам угодно, они уговорят Гера Слоссенбошена, с которым давно и хорошо знакомы, исполнить ее для нас. Вещь эта так смешна, что когда Гер Слоссенбошен однажды исполнил ее при германском императоре, германского императора пришлось отнести в постель. По их словам, никто не поет ее так, как Гер Слоссенбошен. Он остается все время таким бесконечно серьезным, что можно вообразить, будто слушаешь трагедию, и от этого, разумеется, еще смешнее. Они говорили, что он ни минуты не дает понять выражением или манерой, что поет нечто комическое, этим бы он все испортил. Мы ответили, что жаждем послушать эту вещь, ибо испытываем потребность от души посмеяться. Тогда они отправились вниз и привели Гера Слоссенбошена. По-видимому, он охотно согласился петь, ибо явился тотчас же и, не говоря ни слова, сел за рояль. «О, вам это понравится! Насмеетесь вдоволь!»
— шепнули двое молодых людей, проходя через комнату и скромно встали у профессора за спиной. Герр Слоссен Бошен аккомпанировал себе сам. Прелюдия не давала в точности впечатления комической музыки. Это была таинственная, одухотворенная мелодия, от которой мороз пробегал по телу. Но мы шепнули друг другу, что таков немецкий жанр, и приготовились натешиться всласть. Сам я не понимаю по-немецки. Я учился немецкому языку в школе, но забыл все до последнего слова 2 года спустя и чувствую себя несравненно лучше с тех пор. Тем не менее, я вовсе не желал выдавать своего незнания присутствующим, поэтому остановился, как мне казалось, на очень удачной выдумке. Я не сводил глаз с 2 студентов и подражал им. Когда они хихикали, и я хихикал. Когда грохотали, я грохотал. И даже вставлял время от времени самостоятельный смешок, словно подметив юмористическую черточку, не обратившую на себя внимания других. Последнее я находил особенно остроумным. По мере того, как подвигалось исполнение, я стал замечать, что доброе большинство присутствующих следили, подобно мне, глазами за 2 молодыми людьми, и эти прочие слушатели хихикали, когда те хихикали, и грохотали, когда те грохотали, а так как молодые люди хихикали и грохотали и вскрикивали от хохота почти беспрерывно, все шло как по маслу. А между тем, этот немецкий профессор не казался довольным. Вначале, когда мы впервые засмеялись, его лицо выразило глубочайшее изумление. Точно он меньше всего ожидал возбудить смех. Это мы нашли очень смешным. В его серьезности, говорили мы, заключается главная доля всего комизма. Малейший намек с его стороны, что он подозревает, до чего смешон, все погубил бы безвозвратно. Когда он увидел, что мы продолжаем смеяться, удивление сменилось выражением досады и негодования, и он стал свирепо озираться на всех нас, исключая 2 молодых людей, которые, находясь у него за спиной, оставались невидимыми. Тут мы прямо покатились от хохота. Мы говорили друг другу, что эта песня уморит нас насмерть. Достаточно одних слов, чтобы помереть со смеху, но это напускная его торжественность, но это свыше всяких сил. В последнем куплете он превзошел самого себя. Он сверкнул нас взглядом, в котором было столько сосредоточенной свирепости, что мы не на шутку могли бы встревожиться, если бы нас не предупредили о немецком жанре комического пения. И вложил в чарующую музыку столько рыдающей тоски, что незнаемые, что слушаем комическую песню, наверняка всплакнули бы. Заключительная часть сопровождалась страшным хохотом. Мы объявили, что никогда не слыхивали ничего смешнее. Мы удивлялись, как может, вопреки очевидности, держаться распространенное убеждение, будто немцы лишены чувства юмора. И спросили профессора, почему бы ему не перевести слова на английский язык, дабы простые смертные узнали, что такое настоящая комическая песня. Тогда Герр Слоссен Бошен встал с места и разразился бранью. Он проклинал нас по-немецки, и, насколько я могу судить, немецкий язык чрезвычайно пригоден для этой цели, и бесновался, и сотрясал кулаками, и называл нас всеми словами, которые только знал по-английски. Он объявил, что никогда в жизни не подвергался подобным оскорблениям. Оказывается, песня вовсе и не была комической. В ней рассказывалось о молодой девушке, жившей в горах Граца, и пожертвовавший жизнью, чтобы спасти душу своего возлюбленного. И возлюбленный ее умирает и встречается с ее духом в воздухе, и потом в последнем куплете изменяют ее духу и заводят шашни с другим духом. Я не совсем тверд в подробностях, но знаю одно. Это было очень печально. Герр Бошен сказал, что исполнил однажды эту вещь в присутствии германского императора, и он, германский император, рыдал как ребенок. Он, Герр Бошен, объявил, что, по всеобщему мнению, это один из наиболее трагических и трогательных романсов, имеющихся на немецком языке. Затруднительное это было для нас положение. Очень затруднительное. Мы стали искать глазами 2 виновников, но они незаметным образом исчезли из дома тотчас по окончанию пения. Это положило конец нашему вечеру. Я никогда еще не видел, чтобы общество расходилось так бесшумно и поспешно. Мы даже не попрощались друг с другом. Мы спускались с лестницы поодиночке, держа с теневой стороны. Мы шепотом спрашивали свои шляпы и пальто у слуг, сами отворяли дверь. скользили прочь и живо заворачивали за угол, избегая друг друга, по элику возможно. С тех пор я перестал интересоваться немецкими комическими песнями. Мы достигли шлюза Сенбери в половине третьего. Река очаровательно красива как раз перед входом, и вид на шлюз прелестный. Но никогда не пытайтесь пройти против течения на веслах. Однажды я сделал эту попытку. Я был гребцом и спросил сидевших на руле товарищей, думают ли они, что это выполнимо, и они ответили: «О да, несомненно, надо только приналечь на весла». Мы тогда находились как раз под маленьким пешеходным мостом, перекинутым через шлюз, между двумя плотинами. Я нагнулся над веслами, поднатужился и начал грести. Греб я великолепно. Я втянулся в ровный ритмический взмах. Я опустил в ход руки, ноги и спину. Мои приятели говорили, что любо было на меня смотреть. По прошествии 5 минут я рассчитывал, что мы должны уже находиться совсем вплотную к плотине, и поднял глаза. Мы были под мостом, точь-в-точь в том самом месте, с которого я начал, а те два идиота наносили вред своему здоровью неумеренным хохотом. Итак, я надрывался как полоумный для того, чтобы удержать лодку неподвижной под мостом. С тех пор я предоставляю другим грести на шлюзах против сильного течения. Мы достигли Уолтона, довольно обширного для прибрежного местечка. Как полагается во всех расположенных у рек городах, он спускается к реке лишь ничтожнейшим уголком. Так что, глядя с лодки, получается впечатление поселков полдюжины домов. Единственные сколь-нибудь видные с реки города между Лондоном и Оксфордом – это Виндзор и Эббингдон. Все остальные прячутся за углом и заглядывают на реку единственной улицей. Я же очень благодарен им за эту заботливость, с которой они предоставляют берега реки, лесам, полям и мельницам. Даже Рединг. Хотя он и делает все от него зависящее, чтобы испортить, испачкать, изуродовать все, что может захватить река. И тот достаточно добродушен, чтобы держать отчасти скрытым свое неприглядное лицо. Разумеется, также и в Уолтоне имеются кое-какие следы Цезаря, лагерь или траншея или нечто в этом роде. Цезарь был большим любителем речных берегов. Также и королева Елизавета здесь побывала. Куда бы вы ни пошли, вам не уйти от этой женщины. Кромвель и Брэдшоу, не тот, что написал путеводитель, а тот, что обезглавил короля Карла, также обитали здесь. В общем, не дурная компания, если взять их всех вместе. В Уолтонской церкви хранится железная узда сварливой жены. В древние времена это средство употребляли для обуздания женских языков. С тех пор отказались от этой попытки. Полагаю, что железо вздорожало, а ничто иное недостаточно крепко. В церкви имеются также замечательные гробницы. Я боялся, что не удастся провести мимо них Гарриса. Однако он, видимо, думал о другом, и мы отправились дальше. Выше моста река сильно извивается. Это делает ее очень живописной, но раздражает с точки зрения гребца или рулевого и возбуждает пререкания между тем, кто гребет, и тем, кто управляет лодкой. На правом берегу виднеется Outlands Park, знаменитое старинное поместье. Генрих VIII украл его у кого-то, не припомню сейчас у кого, и проживал в нем. В парке находится грот, который можно видеть за плату и который считается замечательным, но лично я не вижу в нем ничего особенного. Покойная герцогиня Йоркская, проживающая в Уотлендсе, очень любила собак и держала их невероятное количество. Она велела устроить особое кладбище для их погребения, на котором их покоится около 50 штук, каждая с могильной плитой и эпитафией. Что ж, более чем вероятно, что они заслужили их не меньше, чем христианин среднего пошиба. У Короэ Стейкса, первой излучины вверх от Уолтонского моста, произошло первое сражение между Цезарем и Кассивелауном. Кассивелаун приготовил реку для Цезаря, набив кольев по всему ее дну и вывесил, без сомнения, доску с уведомлением. Но Цезарь все же переправился через реку. Цезаря не отогнать было от реки. Как нам пригодился бы такого рода человек для следования по шлюзам? Как Хелифорд, так и Шепертон — довольно живописные местечки, там, где соприкасаются с рекой, но ни в том, ни в другом нет ничего замечательного. Впрочем, на Шепертонском кладбище имеется памятник с надписью в стихах, и я боялся, что Гаррис вздумает высадиться и поглазеть на него. Я видел, как его глаз любовно приковался к приближающейся пристани, поэтому я ухитрился сбросить его шапку. Ловким движением в реку и в последовавшем возбуждении при выуживании ее и негодовании, вызванном моей неуклюжестью, он совершенно позабыл о любезных его сердцу могилах. В Уэйбриджи сразу впадают в Темзу Уэй, милая речушка, судоходная для небольших лодок вплоть до Грифорда, которую я всегда задумываю изучить и никак не соберусь этого сделать. Бёрн и Безентокский канал. Шлюз находится как раз напротив города, и первое, что мы увидали, приближаясь, была фуфайка Джорджа на одном из шлюзных ворот. Причем более точное исследование показало, что внутри находится сам Джордж. Монморанси залился радостным лаем. Я завопил, Гаррис заревел, Джордж замахал шляпой и рявкнул нам в ответ. Шлюзный сторож поспешил на выручку с лодкой, вообразив, что кто-нибудь свалился в воду, и явно был разочарован, узнав, что ошибся. Джордж держал в руке несколько странный предмет, завернутый в клеенку. Он был круглый и плоский с одного конца, с торчащей наружу длинной прямой ручкой. «Это что?» — спросил Гаррис. «Сковородка?» «Нет», — ответил Джордж со странным безумным блеском в глазах. «Они в большой моде в нынешний сезон. Все берут их с собой на реку». «Это банджо». «Я и не подозревал, что ты умеешь играть на банджо!» — воскликнули Гаррис и я в один голос. «Не то чтоб умею», — сказал Джордж, «но говорят, что научиться очень легко, и я достал самоучитель».